Здравствуйте! Вы слушаете «Некритично» — подкаст про искусство, культуру, моду и все, что между ними. Подкаст ведем мы, два исследователя-искусствоведа. Вы слушаете сейчас меня, Веронику Никифорову, а еще меня всегда поддерживает в наших разговорах с разными спикерами Алина Максимова. Алина, привет!
Привет!
Сегодня у нас в гостях Марина Альвитер, куратор, арт-дилер, основатель социальной сети для искусства и креатива «Артократия». Марина, привет!
Привет, привет!
Ну, собственно, самый первый вопрос, который мы всегда задаем нашим гостям, и на самом деле мне кажется, что этот вопрос задают вообще на любых интервью, потому что на него каждый раз немного по-разному отвечаешь, ну, я по своему опыту знаю. Марина, расскажи, а как начался твой путь в искусстве? Почему искусство? Как ты пришла в эту сферу?
Это очень долгий рассказ, мне кажется, может быть, потому что его можно начинать с 6 лет, с 18 лет, с 23 лет. А на самом деле, в той или иной степени искусство меня интересовало всегда. А профессионально я начала заниматься искусством, когда пришла в галерею Ural Vision Gallery в Екатеринбурге. И так получилось, что я стала директором галереи, владельцем, которые только что открыли проект, искали как раз человека на эту должность, и мы договорились, что этим человеком буду я. После этого начался мой профессиональный путь. А до этого я сначала любила классическое искусство, и там я бы сказала, что «Дама с горностаем» повлияла сильно в городе Кракове. А если еще подальше, поближе, постарше, когда я стала, то там уже мне интересно стало современное искусство, и началось все в Лондоне, когда я, гуляя по New Bond Street, зашла в галерею Гагасяна и увидела работы Герхарда Рихтера. Это были абстрактные работы, и что-то в моей голове изменилось. После этого я поняла, что в Лондоне очень много красивых и интересных мест, куда можно заходить абсолютно бесплатно и узнавать что-то новое. Потому что и аукционные дома, там и Сотбис, и Филлипс, и Кристис проводят выставки. Туда можно спокойно заходить, смотреть. И мне эта идея очень понравилась. И, в общем, так я веселилась еще во время своего обучения, я бы так сказала. Ну, наверное, как-то так.
Да, на самом деле меня всегда это... Когда были у нас хлебные времена, так скажем, довелось мне побывать в Лондоне, когда все было немного иначе. И тогда меня очень впечатлило, что там на самом деле в большинство галерей современного искусства, национальную галерею, бесплатный вход. И я очень долго думала, что это просто британцы такие хорошие. А потом я прочитала исследование, где было сказано, что просто благодаря этому туристы на один день дольше задерживаются в городе. Ну, если именно не проходить там стажировки, а просто приехать в город. И что на самом деле это очень коммерческая история, потому что, да, за галерею ты не платишь за посещение, но ты платишь за еду, которую ты ешь в городе, за отель, где ты останавливаешься, скорее всего. И это такое для слушателей интересные комментарии про то, что на самом деле как иногда много спрятано за этим бесплатным посещением. Я тогда даже немного расстроилась и подумала, что брать деньги, как у нас берут в Эрмитаже, например, это честнее. А то это такой какой-то еврейский какие-то приемчики. Ладно, Марина, мы совсем не туда ушли с моими рассказами про эту жизнь. Алина, прошу, давай следующий вопрос.
Как возникла «Артократия»? И почему вот именно такое название? Оно что-то значит?
«Артократия» — это шуточное было название. Я бегала с ним и говорила «Вся власть искусству» исключительно. Мой компаньон в этом вопросе, мы придумали «Артократию» как онлайн-музей частных коллекций. И делали это вместе с коллекционером Игорем Сухановым. И тогда мы как раз придумывали эту историю. Он мне все время на это говорил: «Ну, передавай привет Глебу Смирнову с его ортодоксией». В итоге мы встретили как-то Глеба в Венеции. И у меня есть такая прекрасная книжечка, где написано «От ортодоксии нежной ортократии». Поэтому название такое, да, то есть так случилось. А задумали мы этот проект в какой-то степени случайно. Меня позвали курировать выставку в ДК «Громов», которая была посвящена частным коллекциям, и в целом тогда ДК «Громов» много делал проектов именно вот как клуб коллекционеров с частными коллекционерами, и у них возникла такая проблема, что коллекционеров стало много, а коллекционеры очень любят показывать свое искусство, и искусство не влезает. просто чисто технически, физическое пространство, искусство, накопленное долгими годами, не влезает. И возникла идея сделать выставку онлайн-офлайн. Она была связана как раз-таки с появлением новых технологий, с тем, как люди могут взаимодействовать с новыми технологиями. И на базе этой выставки родилась «Артократия» как некий онлайн-проект, онлайн-музей для частных коллекций. Туда-то уж точно все влезет. И мы первое, что сделали, позвали своих друзей-коллекционеров, правдами и неправдами заставляли их выгружать свои работы. Одним из триггеров была другая выставка, которая называлась «Архитектура неопределенного». Как раз-таки она была связана напрямую с тем, что происходит в «Артократии». И сначала работы попадали в «Артократию» от разных коллекционеров, и дальше мы по возможности брали их уже в физическое пространство. И особенность этой выставки была в том, что она менялась несколько раз. Ну, то есть сначала было такое, какое-то количество работ, потом появилось побольше коллекционеров, работы переезжали с этажа на этаж, и каждый раз, когда мы делали какое-нибудь мероприятие или очередной перевернисаж, коллекционеры находили свои работы в другом пространстве. И, собственно, так родилась «Артократия», а дальше стало понятно, что работать только с коллекционерами не так интересно даже коллекционерам, и мы сделали «Артократию» для всех, для разных абсолютно участников Артмира, и она стала соцсетью. Мы достаточно долго ее развивали, уже даже после запуска. Все как в соцсети. И профиль, и возможность добавлять в друзья, и возможность увидеть всех пользователей, и возможность найти друг друга, лайкать, писать комментарии. Ну и плюс очень много информации, которую непосредственно сама «Артократия» создает на платформе. То есть там есть часть, где мы создаем, и есть часть, которая, собственно, создается пользователями, и любой, кто хочет, может зарегистрироваться на «Артократии», показать свою коллекцию или свои работы, которые он делает, или свои проекты, которые он делает, если это куратор. Ну, то есть мы там продумали все возможности для того, чтобы все ардители могли свои проекты, решения какие-то, вопросы да, в виде постов, там тоже есть лента новостная, показывать, рассказывать, делиться. Собственно, основная задача — сделать, с одной стороны, «Артмир» более, ну, что ли сказать, диалогичным по отношению друг к другу, да, чтобы не все сидели по разным своим вот этим клетушечкам и говорили, вот это моя тусовка, не моя тусовка. А с другой стороны, для того, чтобы искусство популяризировать, потому что мы также делаем много материалов для любителей искусства, просто рассказываем про каких-то известных художников, про проекты в России и так далее, да, то есть для того, чтобы привлечь большее количество людей, показать, что искусство — это весело, задорно, интересно, но никак не страшно. И вот они, все художники, пожалуйста, хотите — общайтесь, хотите — напишите им комментарии, хотите — добавьте их в друзья, поболтайте, вот их работы. Ну, то есть абсолютная такая открытость и прозрачность, которую дает нам сегодня интернет как очень, на мой взгляд, ценную возможность.
Интересно, на самом деле, что там, получается, пересекаются так немного траектории, с одной стороны, профессионалов Артмира, с другой стороны, любителей, потому что, на самом деле, в обычной среде это происходит не так часто, как хотелось бы. Получается, что да, для профессионалов это в первую очередь возможность взаимодействия, возможность выстраивать новые какие-то связи, контакты, потому что, ну, в любом случае, мир искусства — это всегда определенный нетворкинг, сеть знакомств и все такое. А вот для любителей, то есть, ну, получается, что они могут там как-то становиться лучше через взаимодействие искусства. А вот как это вообще происходит? То есть там есть какие-то статьи. И как вообще развивать мышление через взаимодействие с искусством?
Да, конечно, там есть статьи. Мы пишем очень много в журнал про художников, про то, как это понимать, про то, как читать искусство. В целом, мне кажется, такая близость и доступность искусства делает его понятнее, что ли, проще. Зачем любителям искусства и вообще, в принципе, как развивать мышление. Я не знаю, но нужно ли тут как-то специально подходить к этому вопросу, да? То есть, с одной стороны, да, можно развивать мышление, и действительно искусство — это такая история самопознания, особенно если мы говорим про российское современное искусство, потому что это максимально близкая к нам среда. Это среда, которая нам близка, с помощью которой мы можем понимать свои какие-то паттерны, потому что очень часто мы думаем про то, что те или иные вещи, которые нам свойственны, они наши. А на самом деле это свойство культуры. Например, когда мы считаем, что без труда не вытащишь рыбку из пруда, и не ищем пути проще, а ищем их посложнее, да, или вот этот вот всеобъемлющий трудоголизм, который сегодня у нас есть, это же отголоски наших вот предков. И мне сегодня запретили, кстати, работать, но я тихо, по-тихому, по-тихому работаю немножко. Вот.
Ну, давайте сделаем вид, что, ну, по крайней мере, запись нашего выпуска — это примерно в категории приятное, не только рабочее, что это. Или еще какие-то есть задачи помимо записи сегодня?
Да нет, это, конечно же, в категории приятное. Вообще, в принципе, вся моя работа, она в категории приятная. Я давно перестала делать то, что мне неприятно, я это всячески делегирую другим людям, правдами и неправдами. Мне сегодня запретили даже говорить про искусство. Ладно, это шутки. Так вот, что я хочу сказать, что с помощью искусства можно найти те самые культурные коды, которые в нас сшивались поколениями, которые мы воспринимаем как определенный модус операнди, который принадлежит нам, но на самом деле нет. И я очень много для себя сейчас открываю, потому что я именно смотрю сегодня на современное искусство российское не с точки зрения профессионала, может быть, а с точки зрения того, как зашиты, какие ключи к нашей культуре есть в искусстве в том числе. Тем более, что не в картинках. Совсем просто. И многое для себя открыла, в том числе и в взаимоотношениях с родителями, и почему родители делают те или иные вещи, почему они говорят эти вещи, почему бабушки и дедушки говорили определенные вещи, почему они так себя вели. Мне, как ребенку, который уже родился не в Советском Союзе, да, эти вещи были непонятны, эти истории были непонятны, и мне казалось, что безумные ребята. А на самом деле нет, они просто в том контексте и в той среде были адекватны, но то, чему они меня учили как ребенка уже в 90-е годы, было нерелевантно по отношению к современной среде. И вот эти вещи, они помогают, с одной стороны, выстроить лучший диалог с родителями, в том числе, и понимать их, почему они так реагируют, а не по-другому. А с другой стороны, понимать лучше себя. На мой взгляд, это очень хорошая практика для любого там здравомыслящего человека, потому что она дает много бонусов. Вместо, да, там каких-то, может быть, вариантов конфронтации, которых сейчас очень много между детьми и родителями, можно находить вот эти точки, наоборот, понимания и взаимодействия. И как раз-таки искусство, как ни странно, и соцреалистическое искусство, я много всего интересного в нем для себя сейчас открываю, оно дает эти возможности именно с точки зрения вот самопознания, с точки зрения мышления, тренинга мышления. И вот эти задачи, может быть, межпоколенческих конфликтов можно решать и таким образом, да, и с помощью искусства.
Я сейчас подумала, вот давайте представим ситуацию человека, который травмирован искусством, вот которого заставляли за ручку ходить в музей, там, в филармонию. Наверное, это еще труднее, чем ходить в музей, сидеть несколько часов и слушать музыку, которая не нравится там 15-летнему ребенку, да. Что делать вот людям, у которых вот такая травма? Как сделать так, чтобы искусство стало для таких людей не скучным? То есть как их заинтересовать?
Смотрите, у вас в вопросе здесь есть две позиции. Первая позиция — это непосредственно самого человека. И тут уже, если сам человек чувствует, что ему интересна культура или искусство, но вот он травмированный, тут хочется ответить, ну, не хочешь — не травмируйся, что называется, да? Никто не заставляет. Это, наверное, первый момент непосредственно того, что сам человек в любом случае приходит в культуру, и это его право, и приходить туда или не приходить, или отрицать это, защищаться от культуры в плане того, что это выбор каждого, и тут мы, наверное, ничего сделать не можем. Если человек хочет прийти, например, там, в музей и так далее, но понимает, что у него есть вот это сопротивление или вот этот вот страх, что я ничего не пойму, то как раз-таки мы, наверное, да, много там пишем статей именно про то, и я говорю у себя там в Инстаграме, говорю про то, что искусство, оно не про понимание какого-то свода правил. Это не история про то, что хотел сказать автор. Современное искусство, в принципе, лишено вот этой назидательности. Да, то есть еще может быть там Босх, там, голландцы там как-то могли быть, да, назидательными в этом плане. Соцреализм был назидательным, и нас приучили к тому, что вот смотрите, вот там красные, вот они хорошие, вот белые, они там, значит, козлы, вот, значит, нужно понять там, вот ребенок, он двойку получил, вот он, значит, не справился, вот его сестра там на него надменно смотрит, порицает его, значит, вот, вот не надо двойки получать. Понятно, что от такого подхода к искусству, но просто даже я бы сказала, что тут не то, что травма, тут можно со скуки умереть просто вот, да, там, или когда, я помню, на уроках музыки нам рассказывали, что вот там зайчик побежал, весна пришла, а ты слушаешь эти звуки и думаешь, какая весна? Причем здесь весна? Какой зайчик? Извините. По факту визуальное искусство, оно же работает другим языком, то есть его не нужно переводить как рассказы на там, литературный язык. Там зашиты какие-то смыслы, при том, что эти смыслы, они намеренно зашиты через визуальный текст, но через визуальный язык, который дает в том числе не только интеллектуальную, но и психоэмоциональную составляющую. Она есть. Зритель сегодня обладает максимальной свободой по отношению к тому, как ему прочитывать искусство, какие выводы он из него сделает. Да? То есть задача, скажем, художника — погрузить зрителя в проблематику. Например, погрузить зрителя в проблематику того, что происходит с нашим телом сегодня. Да? Что такое постхьюман, например? Что такое человек и технологии? Или что такое сегодня человек и природа? Но не обязательно, что художник должен нам рассказать, как надо жить. Я прекрасно понимаю тех людей, которые не хотят ходить в музей, потому что, ну, зачем мне, взрослому человеку, рассказывать, как надо жить? Я сама расскажу. Ну, я не за этим туда иду. Но и искусство создается по факту не за этим. Оно создается как некое событие, выпадение из повседневности, из рутины, как некая медитация, что ли, может быть, в какой-то степени визуальная, для того, чтобы погрузить в нас в нестандартную ситуацию созерцание нестандартного визуального решения, которое в нашей голове, да, дальше производит определенные операции. И у каждого, по сути, человека, оно произведет свою операцию в зависимости от тех вопросов, ну или задач, может быть, которые болят сейчас. Да? То есть бизнесмен может найти какое-нибудь инновационное решение, как ему преобразовать свой бизнес. А женщина, которая, не знаю, хочет выйти замуж, поймет какие-то вещи, может быть, про себя, глядя на одну и ту же работу. При том, что сам по себе автор может говорить про, не знаю, взаимоотношения человека и технологий в том числе. Потому что все это связано с нами. И современное искусство, да, мы любим его отрицать, там, шутить над ним, еще что-то. У него есть бонус в том, что оно говорит с нами про те вопросы и те проблемы, которые есть у нас сегодня, сейчас, которые надо решать сейчас. И вот этот процесс выпадения из рутины, процесс выпадения из стандартной ситуации, да, вот это событие просмотра искусства, оно может дать больше ответов, там, за час, например, в музее, чем изучение бесконечное каких-нибудь табличек или брейншторма, да, потому что это выпадение из вот обычного пространства рутины. Наверное, как-то так имеет смысл завлекать людей, на мой взгляд. Хотя, наверное, искусствоведы профессиональные со мной бы тут сейчас начали спорить и со словами «Да как же, да что же, а вот это, а то». И будут правы, но в данном случае я не думаю, что любителю настолько важно, как развивается там с формальной точки зрения искусство или как художник работает, может быть, даже в том числе с современной философией, сколько важно для себя найти какие-то ответы на вопросы в данный момент времени. И я бы так подходила к искусству, без вот этой назидательности или прикоснуться к высокому. Нет, даже это не про прикоснуться к высокому, это про прикоснуться к самому себе, к тем процессам, которые есть здесь и сейчас, к тому обществу, в котором мы живем. Иногда это приятно, иногда не очень. Иногда вопросов много возникает. Но в любом случае это хорошо. То есть даже если неприятно, это хорошо.
Угу. Да, на самом деле тут мы так, наверное, это не будем пугать людей, что профессиональные искусствоведы — это очень злые и страшные люди, так как сами ими немного являемся. И все-таки
во-первых, мы красивые. Начнем с того. Женщины искусствоведы красивые.
Начнем с того, что правда.
А у нас девушки красивые.
Да. Вот, но, если честно, вот я встречаю разные дискурсы по поводу того, вот, современное искусство, а что оно значит. И, например, если мы это разберем на популярной такой вещи, с которой иногда отчитывают современное искусство, это, например, фонтан Дюшана, то есть, мы все понимаем, что это такой писсуар, который неправильно повернут. И здесь есть, как бы, группа искусствоведов, которая говорит про то, что, ну вот, видите, с одной стороны, фонтан, слово фонтан, оно отсылает к длинной традиции фонтанов, еще эпохи Возрождения, барокко, и вы понимаете, что значит вот это какое-то высказывание. Но есть другая группа искусствоведов, которые вообще вот на все эти названия фонтан, ну да, да, конечно, ловко придумал Дюшан, что тут говорить, Марсель вообще был очень ловким мужчиной, творческим человеком и все такое. Но на самом деле настоящее искусство происходит в том, когда несколько людей собираются около этой картины, при этом абсолютно могут быть разных интеллектуальных, так скажем, познаний, и они такие, а что это? А как? А почему оно тут? И когда начинается вот этот спор какой-то о том, искусство это или нет, именно вот этот сам по себе процесс, происходящий рядом, он на самом деле и составляет неотъемлемую часть современного искусства, которое уже как бы предполагает, что есть некоторый диалог, который происходит по причине него. И поэтому, ну, мне кажется, что это просто неотъемлемая часть того, как мы можем сейчас это воспринимать. И тут я недавно перечитывала книжечку прекрасную Артура Данта «Что такое искусство?». И там у него есть такой персонаж, который им же введен, называется Тостадура. Это некий человек, который приходит и, например, видит, знаете, такая есть кровать или матрас Раушенберга. Очень видавший виды матрас, я бы сказала. И Тостадура говорит, а почему оно здесь? Это такой некий человек, который просто табула раса, он пришел в галерею, а там лежит матрас, который, возможно, мог бы быть на помойке рядом с вашим домом. А почему это искусство? И, собственно, на самом деле эти вопросы, они имеют смысл, и всегда должен быть какой-то медиатор, какая-то институция, кто-то ответственный за то, чтобы вас слегка погрузить в эту штуку и объяснить, в чем разница между матрасом, который лежит на помойке рядом с вашим домом, и матрасом Раушенберга в галерее. Не знаю, какой сейчас. Вот, то есть это такой мой комментарий с этой стороны. Но, собственно, на самом деле мы здесь подходим к такому, собственно, следующей ситуации, что, конечно, я думаю, многим хочется так или иначе ходить в музей, в том числе и... Иногда человек вырастает и понимает, что он тостадура. Такое тоже бывает. Но страшно, страшно ничего не понять. Мне самое страшное иногда ходить на открытие новых выставок, когда меня туда зовут, потому что я понимаю, что если там не написано... Иногда там все понятно, ты приходишь и говоришь, а, классно, интересно, все такое. Но иногда ты приходишь так, да, страшно ничего не понять, бывает. Иногда всем нам, это как бы я за эту искренность, давайте будем честны. А если говорить вот именно про любителей искусства, как переключиться с этого, Марина? Как ты думаешь, как вот получить именно удовольствие от того, что я пришел, я наслаждаюсь искусством, а не сидеть все время в какой-то полупанической атаке, что «а если я тут ничего не пойму?» Особенно, если еще иногда бывают выставки, где нет этикетажа, это мое любимое, когда там на этикетаж не хватило то ли финансов, то ли еще чего-то. А что делать в таком случае? Как вот зайти и так «я сейчас буду наслаждаться?» Как думаешь?
Наслаждаться. Если вы хотите наслаждаться, наслаждайтесь. Здесь, ну, в общем-то, то, про что я, может быть, до этого говорила, что нужно выйти из состояния школьника. Это очень важно, потому что невозможно прийти в музей и ничего не понять. Это вот просто важный момент, да, то есть я, конечно, тут хотела про матрас поговорить и про Дюшана, но бог ты с ним, потому что они гениальны уже.
А, да нет, нет, почему? Давай, если что, поговорим.
Не-не-не.
Ну давай, продолжай, прости.
А дальше пошел спор искусствоведов на... Так уж сильно отличается матрас Раушенберга от матраса на вашей помойке. И должен ли? Ну, это так, это шутки. Невозможно ничего не понять. Почему? Потому что, вот смотрите, мы же не боимся, например, когда мы, не знаю, идем смотреть подкаст. Вот сейчас, да, люди смотрят наш подкаст. Они же не боятся, что они...
Слушают.
Они же не боятся, что они ничего не поймут. Ну вот не боятся.
Я надеюсь, что нет. Иначе нас бы никто не слушал, я думаю.
Ну, то есть нет страха, да? То есть мы берем книжку и мы начинаем ее читать. И нет страха ничего не понять, да? А вот в музей прийти, есть страх чего-то там не понять,
угу.
потому что изначально как будто бы есть некий дядя, который решил вот как это надо понимать, как вот это нужно воспринимать, на полусогнутых там сходить или колесом по этому музею. И вообще вот эти женщины, которые еще все время говорят там руками не трогай, носом не шмыгай и так далее. Но получается, что мы как будто как школьники, которых должны вот за шкирку взять, что-то там нам объяснить, и мы должны что-то там понять. Да нет. Ну, то есть можно получать наслаждение от классической музыки и ничего не понимать в нотной грамоте. Я вот как человек, который примерно этим занимается, могу точно сказать, да, ничего не понимать и получать наслаждение. И здесь то же самое. И если, выходя с выставки, человек поймет, что ему в квартиру нужна посудомоечная машина, и он терпеть на самом деле не может мыть посуду, и это портит всю его жизнь, он уже что-то понял. И пусть это не про Кабакова, и пусть это не про Марселя Дюшана, но в этом случае каким-то образом, да, например, Илья Кабаков может помочь нам решить свои бытовые проблемы, в том числе посмотреть на них с другой стороны. Я понимаю, что это не искусствоведческий подход, но это подход с точки зрения взгляда любителя, может быть, да, то есть мы же все приходим куда-то и зачем-то вообще что-то делаем, когда нам это становится выгодно, да, если мы книгу начали читать, и понимаем, что это книга, ну, Улисс Джойса, то мы понимаем, что мы не хотим ее читать. Она не... Ну, то есть она для филологов классна, а для обычного зрителя, ну, зрителя, читателя, она ничего не дает, да, например. Я не понимаю. Или даже если это учебник по высшей математике, мы не поймем все. Но мы что-то там для себя поймем. И вот этот страх чего-то не понять, ну и что? Ну, не понял. Придите второй раз. Ну, триггернуло. Страх там на самом деле другой. Потому что искусство, современное искусство, оно склонно немножечко расширять границы нашего сознания. Да, и человек склонен, ну, вообще голова человека, мозг его, склонен к тому, чтобы сознание оставалось вот в том состоянии, в котором есть, да, это, ну, то есть сохранение энергии. Вот мы научились делать вот это, не знаю, там, гайки закручивать, гвозди забивать, и мы это делаем. Не знаю, там, на машине ездить, вот мы работаем водителем. Вправо и влево сдвигаться страшно, потому что вдруг перестанет нравиться своя работа. Вдруг захочется, не знаю, каких-нибудь новых одежд. Да? Вдруг захочется поехать на море, да, и так далее. И мозг такой, ой-ой-ой-ой, так это же нужно делать какие-то другие вещи тогда. И искусство, оно вот с помощью вот этой визуальности, да, то есть про фонтан можно долго спорить, да, там, есть ли там история про возрождение или нет. Но для любителя... Это, в общем-то, абсолютно без разницы. Важно то, что он увидел перевернутый писсуар в музее. И что-то изменилось. Это как когда я увидела Герхарда Рихтера в Ньюбон-стрит. Мне же неинтересно было современно. Я не занималась им профессионально. Оно мне не нужно было. Но что-то изменилось. В голове что-то изменилось. И, по сути, это как вот аборигены, которые у Кубрика увидели параллелепипед. Но... Тут хочется заметить, что те, кто увидел параллелепипед, общупал его, после этого взял палку и победил других. Искусство — это очень мощная технология по взаимодействию с мозгом. Ну, то есть не сознанием, а подсознанием в том числе. Даже если вы сознательно чего-то не поймете, подсознание или там бессознательное чего-то может понять. И вот это уже страшно, потому что когда там что-то меняется, меняется начинает внешняя реальность. Но, как правило, меняется все в лучшую сторону. Даже если сначала нам так не кажется.
Прекрасные мысли.
Ладно, я не знаю, я напугала еще больше или привлекла.
Я думаю, что это очень вдохновляющая речь. Тем не менее, двигаемся дальше, и у нас завершающий вопрос с нашим сегодняшним разговоре в том, чтобы ты рассказала какие-то, может быть, поучительные, может быть, интересные истории, которые с тобой произошли за время твоей профессиональной жизни, может быть, за время построения ортократии. И вообще, какие бы ты советы дала себе, когда ты только начинала всю эту историю, то есть если бы была некоторая машина времени?
Никогда не думала про то, какие бы я советы себе дала.
Значит, у нас будет эксклюзив.
Да, да, да. Первая мысль, которая сейчас пришла в голову, наверное, я бы сказала: продолжай, веселись, давай, давай, туси, ничего страшного, не бойся, не бойся. Потому что я, как человек, который много чего попробовал в мире искусства, много и ошибался. И когда ты уже понимаешь, что ошибаться не страшно, и что все ошибки — это на самом деле не ошибки, ты бы себе, наверное, вот такому помоложе сказала бы: да, давай, 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 без разницы, знакомься, иди там, не, без разницы, что он там подумает и так далее, потому что много же всяких разных предубеждений и всего остального. Ну вот в качестве, там, не знаю, веселого анекдота про то, чтобы ничего не понять, как-то раз, вот я как раз ходила, еще будучи там 18-летним, 19-летним в возрасте, по предаукционной выставке Philips, а Philips — это аукцион современного искусства, большой, и там стоял такой вот автомат, я как раз хотела водички попить, я подумала, что это автомат. Но выяснилось, что нет, это произведение поп-арта, которое стоило там в районе, ну, estimate там был, по-моему, 500 тысяч евро, что-то такое. То есть не суперизвестный художник. Но я перепутала произведение искусства. Ну, то есть я пыталась как-то вот попробовать его использовать по назначению, и мне сказали, что руками вообще не надо трогать. Это вам не водички попить. Вот, поэтому было, да, то есть вот эта вот история про ничего не понять, кто-то вот, между прочим, не мог автомат от произведения искусства отличить. И ничего, выжил потом как-то. Путала я художников с критиками. Оба до сих пор вспоминают мне эту историю, потому что критик там не любит художника. Я к нему подхожу, извините, говорю: а вы вот не вот этот художник? Мне так ваша работа понравилась. Я думала, он меня разорвет просто. Вот это уже в моей профессиональной деятельности. Не разорвал, посмеялся. Потом мы уже с ним делали там проект один. Очень веселился, вспоминал про то, как он говорит: ну нет, почему именно он? Нет, это невозможно. Ну, делала много всяких, наверное, вещей таких, в какой-то степени безрассудных, с точки зрения большого количества выставок, с точки зрения какой-то такой истории. Сейчас бы, наверное, подошла более рационально к этим вопросам, да, больше понимая результаты. И, конечно, сейчас, например, когда я учу художников, и много вопросов там приходит именно связанных с тем, что вот надо делать этот проект, не надо делать этот проект, участвовать, не участвовать. Я всем рассказываю, да, что есть определенные издержки и временные, и ресурсные, финансовые в любом случае. Даже если вам как-то дают бесплатное участие и все привозят, увозят, все равно у вас это все есть. И здесь нужно посчитать количество все-таки издержек ресурсов на ту пользу, которую вы получите, да, или потенциальную пользу, да, даже которую вы можете получить. И здесь я, конечно, всех призываю мыслить, да, там, скажем, стратегически в большей степени, потому что когда сегодня как происходит, и в принципе, как я делала, да, например, что ты пришел в мир искусства, ну, одно дело, когда ты работал директором галереи, а дальше я открыла свою галерею. И у меня не было стратегии, то есть у меня не было понимания, вот как я хочу, чтобы было там через 5 лет или через 3 года. Я работаю с аудиторией любителей, или я работаю с аудиторией профессионалов, или я работаю там на молодых профессионалов, там, не знаю, молодых коллекционеров, которые только начинают, и так далее, да? И вот это очень важно, определиться, про что вы. Вот стратегически про что вы. То есть если мы заявляемся, да, это профессионально. Даже если мы просто коллекционер, мы по факту хотим что? Насобирать коллекцию себе, повесить над камином? Или мы хотим сделать в итоге там профессиональный частный музей? Это две разные стратегии. К ним лучше подходить по-разному. И вот здесь нужно честно отвечать себе на вопросы, да? Вот эта честность, она очень важна. И, наверное, вот себе бы там 10 лет назад я бы сама себе радостно провела свой курс «Личный бренд» и была бы этому очень рада, потому что я бы сильно много больше понимала в том, что мне делать, что мне не делать. Заходить в этот проект, не заходить в этот проект. Делать эту выставку, не делать эту выставку. Брать эту возможность, не брать эту возможность. Я бы мыслила стратегически. И вот одна из основных ошибок, когда мы что-то делаем сначала, а потом такие, ну, кто-то придет, кто-то послушает, кто-то что-то скажет. А вот этот кто-то или там художник, да, он делает там в мастерской работы, а дальше, ну, кому-то же они понравятся, или а я что-то стою или не стою, и все такое. А на самом деле можно изначально подумать, для кого ты это делаешь, куда ты хочешь. Хочешь ты на Венецианскую биеннале, или ты хочешь продаваться за, ну, там, чтобы были объемы продаж какие-то, да, любителям. Тебе это Венецианская биеннале шла и ехала. Это две разные стратегии создания. создание искусства, продвижение искусства, работы с искусством, работы с визуальным знаком, разных капиталов, да, потому что у меня есть, ну, в общем, не очень, чтобы моя, но теория, как бы это не теория, а на практике, да, то есть цена, она же не складывается с того, сколько ты там трудочасов, да, потратил, она складывается с того, какой у тебя социальный капитал, да, насколько ты признан в мире искусства. Она складывается из того, насколько у тебя там мощная связь с дискурсом искусства, насколько ты развиваешь это искусство, да, это то, что называется символический капитал. Эмоциональный капитал, да, это твой личный бренд. Насколько ты выстроил близкие отношения с аудиторией так, что аудитория думает, что это крутой художник и получает эмоции и вот действительно какую-то, может быть, радость просто, да, какой-то дофамин там быстрый от твоих работ. И это вообще три разные стратегии, как можно развиваться. И вот это важно. То есть мыслить не тем, что я вот сейчас пойду сделаю выставку, а дальше такой сделал выставку, пришло там 1,5 человека на эту выставку, никто не купил, ты сидишь такой думаешь, а дальше что? Пойду еще одну такую же выставку сделаю, еще сделаю, там придет там 5 человек уже, ну и примерно то на то и будет, да, и вот это бесконечное хождение по кругу закольцованное, оно говорит о том, что у нас нет стратегии, нет видения того, как идти вперед. И это вот то, что бы я себе, наверное, пожелала лет, ну, наверное, 12 назад еще, сразу думать о том стратегически, про что ты. И если ты про профессиональную аудиторию, если тебе интересно искусство, да, там, с точки зрения его развития и всего остального, ну, не трать ты время на выставку, не знаю, в местном ДК, куда не придут эти профессионалы, они тебя просто не увидят, они про тебя просто не узнают. Или если ты хочешь работать, да, с любителями, продаваться, ну, тоже не делай выставку вместо МДК, лучше сделай в каком-нибудь крутом концепт-сторе, да, тогда придут дизайнеры, тогда придут любители, которым интересно это в дом купить. Это другая история. И вот здесь вот очень важно не ходить туда, куда не надо, если тебе, ну, ты стратегически про другое. Вот это понять, про что ты, и туда идти. Очень много разрушенных я сейчас вижу судеб, людей, вообще, в принципе, да, вот это там падение самооценки и так далее, когда человек просто на самом деле бьется головой, вот как муха, в окно, а открытая форточка, вот она рядом. И как раз-таки вот эта стратегия и понимание, да, там, скажем, арт-мира, лучше потратить на него там 2 месяца, там, 3 месяца, не знаю, год, для того, чтобы понять, что не надо биться в окно, когда форточка рядом открытая. И этим занимаются очень большое количество людей в арт-мире. Потому что сначала что-то делается, и это типа самовыражение, а дальше начинается вот это, а куда это вообще пристраивать, и что с этим сделать. Вот, поэтому я бы, конечно, вот, наверное, и себе, и всем пожелала бы делать по-другому.
Безусловно, это очень мудрое вообще замечание, потому что у нас, особенно у русских, есть вот это авось, что типа, ну, мы сейчас что-нибудь сделаем, а там потом сложится, и да, уже даже на какой-то небольшой перспективе, вот мы с Алиной плюс-минус в этом занимаемся, наверное, 8 лет, так или иначе, в каких-то разных формах, но уже понятно, да, что вот есть такое желание делать интересное, делать классное, а вот все эти вопросы, типа, вот там, какие-то, какие у вас там эти, как это все называется, там, брендинговая платформа, все такое, целевая аудитория, мимо многих людей это проходит вообще мимо, и они такие, а что, ну вот, у меня там есть это, я же все делаю, вот люди приходят, какие-то приходят, да, поэтому мне кажется, безусловно, мудрая мысль, которая на самом деле применима не только в сфере искусства, потому что я похожую мысль встречала в том числе в вопросе самых обыкновенных инвестиций, поэтому ее полностью разделяю, и на этом наш выпуск завершается. Марина, большое спасибо, что пришла, рассказала, просветила и профессионалов, и любителей. Я думаю, что есть над чем задуматься после того, как послушаешь такой выпуск.
Спасибо большое, спасибо, что позвали. Всегда рада поговорить про искусство.
Ну вот, а для всех любителей и профессионалов, и экспертов, мы, конечно же, как всегда, оставляем ссылку на Артократию в описании к этому выпуску. Переходите, смотрите, изучайте, просвещайтесь, регистрируйтесь обязательно, чтобы уже состоять в новой соцсети по искусству и, так скажем, приобщаться к комьюнити в той или иной социальной роли, я бы сказала, да.
В выпуске упоминается Инстаграм, который принадлежит компании Мета. Она признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.